Герои картин. Жизнь и судьба моделей с известных полотен. Елизавета Красная. Читает автор. Посвящается моей семье. Глава первая. Живопись России. Валентин Александрович Серов. Девочка с персиками. На картине изображена дочка известнейшего предпринимателя, коллекционера и мецената Саввы Мамонтова. Валентин Серов был другом семьи и часто гостил в усадьбе Абрамцева, где собирались знаменитые художники, музыканты, актеры, литераторы того времени. Именно в Абрамцево художник увидел 11-летнюю Веру, сидящую за столом в гостиной. Она была румяна, как спелые персики на столе, и непосредственно, как олицетворение детства. Серова так вдохновил этот образ, что он тут же захотел написать картину. Юная барышня быстро согласилась, но еще не догадывалась, что ей предстоит почти целую вечность просидеть в неподвижной позе, пока Серов будет добиваться идеальной свежести цвета, которую так легко увидеть глазами, но невероятно сложно передать с помощью кисти и красок. Но имеет ли это значение, если в итоге будет создана одна из самых знаменитых картин русской живописи XX века? Завершив кропотливую работу над портретом, Серов подарил его семье Мамонтовых, и он долгие годы украшал стены той самой гостиной, в которой был написан. Потому что, увы, не произвел особого впечатления на публику. В России конца XIX века стиль импрессионизма только появлялся и считался чем-то странным и непонятным. Ну а теперь давайте окунемся в судьбу Верочки, которая, несмотря на обеспеченную и любящую семью, в которой девочка родилась, сложилась не очень радужно. Вера была четвертым из пяти детей Мамонтовых, первой девочкой. Отец семейства, Савва, выбирал имя каждого ребенка очень любопытным способом, соответственно, порядку букв в своем имени: Сергей, Андрей, Всеволод, Вера, Александра. Когда Вера Мамонтова стала старше, то вместе с матерью начала заниматься общественной работой. Вместе они многое сделали для появления школ и мастерских, где могли учиться и работать крестьянские дети из окрестных сел. В то же время Вера занимается творчеством, историей, литературой, а однажды на курсах знакомится с Софьей Самариной, чей брат Александр без памяти в нее влюбляется. Казалось бы, счастье близко, но нет. Их союз не благословляет отец Самарина. Для него было немыслимо связать узами брака древний дворянский род Самариных с купеческим Мамонтовых. Другое дело с княжеским родом Волконских, Голицыных, Трубецких, Оболенских. Вот была бы партия сыну. Несколько лет попытки уговорить отца заканчивались неудачно. И лишь после его смерти Александр Самарин делает повторное предложение руки и сердца Вере Мамонтовой. Она, конечно же, соглашается. В 1903 году их венчают в храме Бориса и Глеба на Арбате, на месте которого сейчас стоит часовня. За первые 4 года совместной жизни у Самариных родилось трое детей – Юрий, Елизавета и Сергей. Но длилась идиллия, к сожалению, недолго. В 1907 году семья Самариных направлялась в усадьбу Абрамцева, чтобы там отметить Рождество. Именно в эти судьбоносные дни Веру свалила с ног пневмония, и встать она уже не смогла. На 33-м году жизни она скончалась. Ее похоронили под Рождество возле церкви Спаса Нерукотворного образа в Абрамцево, которая была построена по проекту Виктора Вознецова. Молодой вдовец и многодетный отец Александр Самарин проживет еще долго, но так и не забудет свою единственную любовь, не женится и посвятит себя детям. В память о Вере он построит Троицкий храм недалеко от Павловского посада. В 1918 году Самарин попадет в колесо репрессий. Это будет лишь начало череды арестов и заключений, последовавших в течение следующих десятилетий. Но они не сломят Александра. Он продолжит работать, заниматься просветительской деятельностью, преподавать, писать доклады и сочинения. Марк Захарович Шагал. «Над городом». 1918 год. Это одна из величайших работ Марка Шагала, на которой он изобразил себя и свою музу Беллу, счастливо парящих над городом Витебском. Почему же они так счастливы? Дело в том, что им пришлось многое преодолеть, чтобы быть вместе. Бася Рейза Розенфельд, так звучит имя Беллы, данное ей при рождении, родилась в Витебске в 1895 году Ее еврейская семья была достаточно обеспечена. Отцом Баси был ювелир Шмуль Ноах, попечитель Витебской Талмуд Торы. Девушка любила учиться, что позволило ей без труда поступить в женскую гимназию, выучить французский, немецкий, русский языки. В 1909 году она поступает на историко-философский факультет московских высших женских курсов. Этот год станет для Баси поворотным. Летом она познакомится со своим будущим мужем. Марк Шагал родился на 8 лет раньше Беллы, также в еврейской семье в Витебской губернии. Его отец был приказчиком, управляющим купеческой лавкой. Получив классическое еврейское образование, Марк в 1906 году отправляется в Санкт-Петербург. Его мечтой было учиться изобразительному искусству. В Санкт-Петербурге он знакомится с Теей Брахман, подругой Беллы, и летом 1909 года приезжает погостить домой. Таким образом, через общую знакомую он встречается с Беллой. С первого взгляда между ними разгорелась любовь. Они объявили себя женихом и невестой, но отец девушки был против. Материальное положение Марка не соответствовало его пожеланиям. К тому же творчество Шагала он считал очень своеобразным и странным. Время шло. Шагал учился живописи, сначала в Санкт-Петербурге, потом в Париже. Белла тоже продолжала обучение. Но сердцу не прикажешь. Долгие годы учебы они переписывались и в 1915 году, спустя 6 лет после знакомства, сыграли свадьбу. Через год у Марка и Беллы рождается единственная дочь Ида. Белла отказывается от сценической карьеры, на годы забывает о литературе и посвящает себя мужу и дочери. После революции Шагалам так и не удалось найти в России хорошее место для работы и тихой семейной жизни. Как и многие другие, они решили поискать приют в Европе. В 1922 году семья переезжает в Берлин, а в 1923 году — в Париж. В Европе Баси меняет имя и становится Беллой. Казалось, что они нашли покой, о котором давно мечтали. Но с приходом к власти нового тоталитарного режима все начинают рушиться. В Мюнхене на выставке «Генеративное искусство» были представлены примеры авангардного искусства, которое представлялось еврейско-большевистским — антигерманским, а потому опасно для нации. Там выставлялись и картины Шагала. Марка и Беллу арестовывают в 1941 году, но им чудом удается освободиться и бежать из оккупированной Франции в США, избежав трагической участи многих евреев. В Америке Шагал работает в мастерской сына Анри Матисса. А в августе 1944 года, когда приходит весть об освобождении Парижа, неожиданно заболевает Белла. Позже Марк вспоминал, что когда ее привезли в больницу, ей отказали в лечении, как еврейке. Тогда их дочь Ида раздобыла необходимые лекарства, но было слишком поздно. В 1944 году Белла Шагал умирает. На 30-й день комитет еврейских писателей, художников и ученых устраивает в Карнеги-холле вечер, посвященный ее памяти, где собирается более 200 человек. Шагал очень болезненно воспринял смерть жены и музы. Всю жизнь корил себя за медлительность. Почти год не брал в руки кисти и убрал все картины. По словам современников, многие годы он отказывался говорить об Элле как об умершей. У него были отношения с другими женщинами после смерти жены, но единственной музой оставалась именно она. А вы замечали, что на картине «Над городом» есть одна пикантная деталь — мужчина, справляющий нужду у забора. Такое вот многообразие жизни. Кто-то влюблен и парит от чувств, а у кого-то более приземленные проблемы. Карл Петрович Брюлов. «Всадница». 1832 год. Мало кто знает, но это портрет воспитанниц графини Юлии Самойловой, Джованины и Амацилии. Долгое время, несмотря на очевидное сходство девушки с другими портретами Джованины, считалось, что на картине изображена сама графиня Самойлова. И только благодаря записям автора, Карла Брюлова, в которых он называет картину «Жеванин на лошади», удалось установить истину. Картина была написана в 1832 году по заказу графини Самойловой, происходившей из рода Скавронских, бывших в родстве с императрицей Екатериной I. Графиня была богатейшей женщиной России начала XIX века. После развода со своим первым мужем, графом Николаем Самойловым, Юлия уезжает в Италию и перевозит туда большую часть своего состояния. Не изменяя своим привычкам, в эмиграции продолжает устраивать шикарные приемы и званые ужины, на которых собирается весь высший свет того времени. В том числе, например, и композитор Джованни Пачини, прославившийся оперой «Последний день Помпеи». Именно это произведение в дальнейшем вдохновит Карла Брюлова на написание грандиозной одноименной картины. К слову, художник Карл Брюлов был страстно влюблен в графиню Самойлову. Она много лет была его музой и неоднократно появлялась в работах то в качестве главной героини, то где-то в массовке. Но вернемся к «Всаднице». Брюлов изображает юных воспитанниц графини в натуральную величину на фоне их виллы в Милане. По одной из версий, Самойлова взяла на воспитание дочерей композитора Пачини, оставшихся без матери, Джованнину и Амацилию. Хотя, если верить документам, у композитора была только одна дочь – Амацилия. Также есть предположение, что имя Джованнины – это псевдоним, а на самом деле звали девочку Кармина Бертолотти, и она была незаконно рожденной дочерью Клементины Перри, сестры второго мужа Самойловой. Но доподлинно эта информация неизвестна. Графиня дала своим названным дочерям прекрасное образование и помогла устроить личную жизнь. Джованнина вышла замуж за офицера, выдающегося полковника австрийской армии Людвига Ашбаха, от которого у нее было несколько детей. Она до последних дней любила свою приемную мать и старалась всячески о ней заботиться. А вот ее младшая сестра Амацилия замужем была два раза, и оба брака закончились весьма трагично. С первым мужем она прожила 16 лет в духовном одиночестве и бездетности. Он был хорош собой и весел, но безумно растрачивал семейный бюджет и имел много вредных привычек. После его смерти Амацилия унаследовала только фамилию и долги –